Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Демографическая ситуация в России и проблемы армии. Главная тема послания президента к Федеральному собранию. В Уфе предъявлено обвинение главному редактору оппозиционной газеты. В Ираке за последний месяц погибли более 1000 человек. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Путин, в частности, поставил задачу увеличить затраты на модернизацию вооружений. При этом он отметил, что расходы на оборону в России ниже, чем в других странах, обладающих ядерным оружием. По словам президента, к 2008 году российская армия более чем на две трети должна стать контрактной. Призывников планируется освободить от участия в антитеррористических операциях. Проблему демографии Путин назвал самой острой в России, указав, что ежегодно население сокращается почти на 700 тысяч человек. Анализ выступления президента и мнение экспертов после выпуска новостей. В Приморье прокуратура возбудила уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в Уссурийске. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Приморском крае Марина Лобода.
За три дня в городскую инфекционную больницу Уссурийска поступили 18 детей 5-6 лет с диагнозом пищевое отравление. Все они воспитанники одного детского сада. У малышей была температура 38-39 градусов, наблюдалась рвота. После обследования установили диагноз сальмонеллез. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или отравление людей. В ходе расследования выявлено грубые нарушения в организации питания в детском садике. Отсутствовали документы, подтверждающие качество продуктов. Были нарушены сроки их реализации. Сейчас в детском садике проводится дезинфекция помещений. Его работа временно приостановлена. В последнее время число вспышек сальмонеллеза в крае заметно возросло. Причина одна – нарушение элементарных правил гигиены при приготовлении пищи. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт в среду обжаловал решение Замоскворецкого суда Москвы, признавшего законным этапирование экс-главы ЮКОСа в колонию в Читинской области. Жалоба будет рассмотрена 23 мая. Защита заявляет, что по закону Ходорковский должен отбывать наказание вблизи от места проживания. Ранее Замоскворецкий суд отказался удовлетворить аналогичную жалобу адвокатов главы Минатэпа Платона Лебедева, помещенного в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлены обвинения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
64-летний Виктор Шмаков был арестован 29 апреля в связи с публикацией в издании «Площадь Восстания» ряда материалов. По мнению прокуратуры Башкирии и Республиканского управления ФСБ, эти публикации содержали провокационные моменты, способные дестабилизировать политическую обстановку в республике. Шмакову предъявили обвинения по статьям «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Массовые беспорядки», говорит коллега журналиста, башкирский оппозиционер Хасан Изъятулин.
Виктор Шмаков один на один с властями всю жизнь боролся за правду, за справедливость, за законность. Боролся с жуликами, мошенниками, теми лицами, которые нарушали права граждан.
По статье «Массовые беспорядки» Шмакову грозит до 10 лет лишения свободы. Такой приговор не подлежит амнистии, заявила журналистам жена Виктора Шмакова Людмила, сообщив, что прикладывает все усилия для изменения меры пресечения, так как у ее мужа развился гипертонический криз. В праздничные дни местные оппозиционеры, облачив в тюремные робы, пикетировали здание прокуратуры и управление ФСБ в Уфе, требуя освободить Виктора Шмакова. Александр Валиев для Радио Свобода.
В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно, получил еще один обвиняемый Евгений Логовский. Суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. В мае прошлого года лимонцы вывесили плакаты антиправительственного содержания на фасаде гостиницы «Россия». Интервью с лидером НБП Эдуардом Лимоновым во второй половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами межрелигиозных и межэтнических столкновений за последний месяц стали более 1000 человек, сообщил президент страны Джалаль Талабани. Сегодня в городе Баакуба, к северу от Багдада, 11 человек погибли, когда группа вооруженных людей открыла огонь по автобусу. В Багдаде по дороге на службу убит сотрудник Министерства обороны. Финансовая полиция Грузии начала проверку винных заводов в нескольких регионах Западной Грузии. Опечатаны 7 предприятий, конфискованы сотни литров вина. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Полиция обнаружила большое количество фальсифицированного вина, которое, как сообщается, продавалось в одной из соседних стран. скорее всего, вывозилась в Россию. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердил начальник отдела финансовой полиции региона Имерети Леван Кикнавелидзе. Фальсифицированное вино производилось с целью последующей реализации и вывозилось для продажи в соседнее государство. Сейчас Министерство сельского хозяйства проверяет это вино. После официального заключения экспертов мы начнем расследование уголовного дела. По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, по делу о фальсификации вина уже арестовано 3 человека. Конфисковано сотни литров поддельного вина. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Джорджо Наполитано избран президентом Италии. 80-летний Наполитано – пожизненный сенатор, один из лидеров левых демократов, бывший член итальянской компартии. Его кандидатуру на утверждение парламента предложила победившая на выборах коалиция левых сил во главе с Романо Проди. Наполитано сменит на посту президента Италии Карло Чампи, чей срок полномочий истек. Корреспондент Радио Свобода в Магаданской области Михаил Горбунов награжден медалью Николая Рериха за почти 40-летнюю деятельность по защите окружающей среды. Впервые в России награда Международной академии наук, экологии и безопасности жизнедеятельности вручена профессиональному журналисту. Академия со штаб-квартирой в Петербурге была создана в 1996 году. Ее 17 отделений действуют в крупнейших странах мира. И вернемся к главным новостям. Демографическая ситуация в России и проблемы армии – главные темы послания президента к Федеральному собранию. В Уфе предъявлено обвинение главному редактору оппозиционной газеты. В Ираке за последний месяц погибли более 1000 человек. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ежегодное послание президента России Федеральному собранию. Борьба с олигархами, борьба за армию, борьба за семью. Финляндия рассматривает просьбу семьи покойного чеченского лидера Аслана Масхадова о предоставлении политического убежища. Международное сообщество возобновляет временную финансовую помощь палестинской автономии по линии Организации Объединенных Наций. Таковы главные темы дня среды 10 мая по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Главное политическое событие среды в России – послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. Аналитики отмечают, что в отличие от прошлых лет, нынешнее программное обращение президента было более конкретным. Путин в 7-й раз выступил с посланием к парламентариям. На этот раз глава государства на первое место поставил демографию и оборону. В предыдущие несколько лет приоритетами были удвоение внутреннего валового продукта, создание рынка доступного жилья и национальные проекты. О послании Путина Федеральному собранию рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, видевший президента сегодня вживую.
Владимир Путин в послании 2006 был артистичен, ироничен, и по слухам из кремлевских кулуаров основная заслуга в этом некой новой команды спичрайтеров, которые подготовили документ, не сошедшийся с прогнозами политиков. О международной политике и роли в ней России там было мало, а много о демографии и обороне. Причем демографическую тему Путин начал так.
А теперь о главном. Что у нас главное? О, правильно. В Министерстве обороны знают, что у нас самое главное. Речь действительно пойдет о любви, о женщинах, о детях.
Президент России, по выражению слушавших его политиков, просто ошеломил их потоком предложений и цифр.
Предлагаю программу стимулирования рождаемости, а именно меры поддержки молодых семей, поддержки женщин, принимающих решение родить и поднять на ноги ребенка. Считаю необходимым кардинальным образом увеличить размер пособий по уходу за ребенком.
Перейдя к теме обороноспособности России, Владимир Путин был настолько серьезен, как будто бы речь шла о подготовке к Третьей мировой войне.
В течение ближайших 5 лет предстоит существенно повысить оснащенность стратегических ядерных сил современными самолетами дальней авиации, подводными лодками и пусковыми установками ракетных войск стратегического назначения. У нас с вами должны быть вооруженные силы, способные одновременно вести борьбу в глобальном, региональном, а если потребуется, и в нескольких локальных конфликтах. Должны при любых сценариях гарантировать безопасность и территориальную целостность России.
И все же о международных делах президент России высказался. высказался в жанре «Наш ответ Керзону». В следующих его словах многие увидели реакцию на недавние критические замечания вице-президента США Дика Чейни в адрес Москвы.
Как говорится, товарищ Волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается. Куда только девается весь пафос необходимости борьбы за права человека и демократию, когда речь заходит о необходимости реализовать собственные интересы. Здесь оказывается все возможно. Нет никаких ограничений.
Путин специально заметил, что о внешней политике будет говорить коротко и перечислил страны, с которыми Россия поддерживает особые отношения. Оказалось, что это все страны мира.
Особое значение для нас, так и для всей международной системы, имеют отношения России с Соединенными Штатами Америки, с Китайской Народной Республикой, с Индией, а также с быстро набирающими силу странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки.
Ни разу не было упомянуто Чечня, ничего не говорилось о недавних вспышках ксенофобии и опасности радикального национализма. Наоборот, президент России сказал, что приезжие должны уважать российские традиции и желательно быть квалифицированной рабочей силой. Как полагают многие наблюдатели, идеологической основой для нынешнего послания Владимира Путина Федеральному собранию стали последние выступления Александра Солженицына, которого президент России, говоря о сбережении народа, просто процитировал. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Теперь послушаем восторженные отклики тех, к кому обращался президент России, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.
Во-первых, человеческое, во-вторых, мы не ожидали. Как раз самый животрепещущий для нас вопрос для сибиряков. Это же демография, и президент точку поймал.
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.
Если взять по времени, то, допустим, минут 25 на проблемы национальной безопасности, это правильно. Если будет безопасность обеспечена, тогда можно заняться главным вопросом, на который сделан упор демографии. Тоже, наверное, четверть доклада посвящено. На коррупцию, может быть, только минут 5 на чиновников, но на них уже много говорилось. То есть на 5 с плюсом можно оценить послание.
Теперь председатель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов.
В таких выступлениях обычно господствует риторика, и, собственно говоря, послания президента Путина, они обычно имеют очень мало отношения к реальной жизни.
Приносим извинения за ошибку в эфире. Сейчас послушаем голос Геннадия Зюганова.
С точки зрения содержания, оно более реалистично, более конкретно. Самая главная тема – страна теряет население. За 15 лет потеряла 10 миллионов, из них 9 миллионов русских. Сбережение народа настолько кричит эта тема, что уже обойти невозможно. Он о ней говорил. И говорил теперь конкретно.
Таково мнение российских политиков. Более сдержаны в оценках, как и предполагает их профессия, члены политологического экспертного сообщества. Владимир Прибаловский, директор исследовательского центра «Панорама».
В таких выступлениях обычно господствует риторика. И, собственно говоря, послания президента Путина, они обычно имеют очень мало отношения к реальной жизни. Ни о чем главном, что Путин сделал за 6 лет своего правления, он никогда в своих федеральных посланиях не говорил. Он разгромил НТВ, но ничего не говорил об этом в посланиях в 2000 и 2001 году. Он уничтожил ЮКОС, но ничего не говорил об этом в послании. Он отменил выборность губернаторов, в то время как в одном из посланий обещал, что этого не будет никогда. И так далее. Из того, что он говорил сегодня, я заметил только одно конкретное обещание и фактические указания. Резко повысить пособие на детей, на первого и на второго ребенка. Все остальное из области благих пожеланий. Он сказал, что будет наступать всем на больные мозоли. Кто-то принял это насчет бизнеса, а кто-то насчет американского вице-президента. Но, опять-таки, мнения и предположения экспертов расходились. Некоторые говорили, что главным будет обсасывание национальных проектов, а другие говорят, что внешняя политика.
Это был политолог Владимир Прибыловский, его московский коллега Александр Цыпко.
Это переломная вообще парадигма развития России. Раньше Россия выходила из коммунизма, и проблемы модернизации, трансформации были первостепенными. Под этим углом зрения прошла ельцинская эпоха, и реально прошла путинская эпоха. Но сейчас коренной вопрос, и это во внутренней политике. Нам важно сохранить эти реформы, демократию, он говорил, но надо сохранить условия. Внутри условий является сам народ. Это совершенно другая трансформация, когда реформы для народа увеличиваются. И второе, внешняя политика. Для того, чтобы сохраниться государство, надо быть независимым, обладать сильными ядерно вооруженными силами и быть готовым ко всему. Поэтому, на мой взгляд, это не просто рядовое послание Федерального собрания, а совершенно новая философия развития России после распада СССР.
Политолог Александр Цыпко. А сейчас у микрофона «Свободы» руководитель Центра по развитию прав человека Александр Брод.
В целом послание произвело хорошее впечатление. Особенно мне тут понравился вот социальный блок. Это вопросы преодоления демографического кризиса, вопрос поддержки материнства, детства. То есть были названы конкретные суммы, сроки, проекты. Сильный был блок относительно развития армии, повышения ее обороноспособности. Сильный блок относительно внешней политики. Мне показалось, что лишь пунктирно было обозначено относительно вопросов экстремизма, ксенофобии, неонацизма. Мне хотелось бы, чтобы было больше конкретики, больше призывов к правоохранительным органам, как-то, так сказать, на практике преодолевать активность радикальных группировок, идеологов ненависти. И как раз это нужно для России, создание специальных общегосударственных программ преодоления и профилактики этих проблем.
Это был руководитель Центра по развитию прав человека Александр Брод. А теперь об идеологии послания президента и сочетании в его речи социально ориентированных моментов и идеологии государственничества. Святослав Каспе, руководитель аналитической службы Фонда «Российский общественно-политический центр».
Нашего экспертного сообщества уже выработался такой условный рефлекс интерпретировать любые высказывания на социальные темы исключительно как предвыборную риторику. В данном случае это объяснение не работает, хотя оно работает во многих других случаях, просто потому, что для предвыборной риторики еще слишком рано. Любые высказывания и даже реализованные проекты, даже дела, совершенные сейчас, успеют забыться до того, как начнутся настоящие электоральные схватки 7-го и тем более 8-го года. Левая политика – это не само по себе внимание к социальным вопросам, а определенные способы решения социальных вопросов, технологии, о которых говорил сегодня Путин, не несут на себе явных отпечатков левизны, как в чего, впрочем, и раньше не случалось. Уже не первый год, всякий раз, когда российские государственники ищут философскую опору, они обращаются к наследию Ильина, и в этом смысле достаточно тривиально. Скорее интересно то, что было процитировано совсем недавнее интервью Солженицына, данное московским новостям. Это действительно вот скорость реакции довольно занят. Государственнический мотив в этом послании звучит довольно явно. Впрочем, глупо было бы ожидать, чтобы президент государства любого высказывался в негосударственническом духе. Что же касается мотива социальной справедливости, то да, он, безусловно, стал в этом послании центральным.
Говорил Святослав Каспер, руководитель аналитической службы Фонда «Российский общественно-политический центр». Напомню, что в эфире «Свобода», программа «Время свободы», 10 мая, среда, мы подводим итоги дня. И это главное событие дня – послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В прямом эфире программы «Время свободы» лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Григорий Алексеевич, добрый вечер. Вы уже успели тоже отреагировать на послание президента. Вот цитата из вашего заявления. «Президентский доклад представляет собой послание лидера авторитарно-патерналистской системы советского типа. Очевидно, в отличие от многих комплиментарных высказываний, сегодня прозвучавших в эфире «Свободы», вы не считаете, что доклад Путина – это переломная парадигма в развитии страны. Почему?»
Ну, я думаю, что Путин последователен. Он действительно создает авторитарную, а сегодня к этому добавилась патерналистскую систему. Он это не скрывает, он говорит это совершенно внятно. И все меры, которые он предлагает, они укладываются в такую его линию, в такую его политику.
А поясните, пожалуйста, почему вы считаете, что именно сегодня добавлен вот этот вот термин патерналистская система? Что это означает, по-вашему?
Это, например, означает следующее. Вот он совершенно понятно и правильно поднял проблему демографии. А как он ее предложил решать? Прежде всего, через пособие, через прямую помощь государства женщинам, которые хотят рожать детей, выраженную напрямую в виде денежных дотаций. Не отменяя эту меру, нужно подчеркнуть, что если бы речь шла о современной рыночной экономике и о современном государстве, то прежде всего нужно было бы говорить о доходах граждан, о повышении активности населения, о малом среднем предпринимательстве, о том, что России нужна не только сырьевая экономика, а нужна диверсифицированная экономика, которая предлагает совсем другую структуру занятости. который предлагает не только незначительное число квалифицированной рабочей силы, занятой на добыче и продаже нефти и газа, а более полное использование всего человеческого и образовательного потенциала страны. Кроме того, это предполагает ответ на вопрос о том, что происходит с политической стабильностью, с судебной системой, что происходит с доступностью образования, что происходит с уверенностью граждан в том, что в случае каких-либо проблем, которые возникают в семье, они могут быть уверены в завтрашнем дне с точки зрения обеспечения, скажем, в виде кредитов, решения вопросов жилья. То есть это очень широкий круг вопросов, связанный с социальной и экономической активностью населения, а не просто с выдачей пособий.
А, Григорий Алексеевич, верно ли я вас понимаю, что вы предложили бы президенту или другому президенту России как бы вообще по-другому концептуально повернуть вот этот институт посланий Федеральному собранию? Ну, в этом году обсуждали демографию и оборону, в прошлом году рынок доступного жилья или национальные проекты. Это как бы такие шахматные фигуры разные на одной и той же доске. Верно ли я вас понимаю, что вы предлагаете поменять вообще просто идеологию подхода к тому, что происходит?
Да, вы верно понимаете, потому что я считаю, что ключевые проблемы России – это проблема отсутствия независимой судебной системы, это проблема глубочайшего недоверия со стороны населения ко всем государственным институтам и отсутствие в России независимого представительного органа и независимого парламента. Это проблема, наконец, чрезвычайно тревожное для России отсутствие института собственности, непререкаемого института собственности, защищаемого всей силой всех государственных институтов. А президент сделал наоборот, он напугал опять собственников в самом начале своего выступления, сказал о том, что наступали на мозоли и будем наступать еще сильнее. Вот. Я думаю, что задачей такого послания было бы создание механизмов, которые решают ключевые проблемы страны, такие как Кавказ, такие как олигархическая государственно-монополистическая экономика, такие как в том числе и вооруженные силы и другие государственные проблемы, коррупция, административная система. Никаких механизмов по решению этих проблем президентом не предложено. Он авторитарно говорит, надо сделать, и дальше перечисляет, что. И мы потратим на это деньги.
Скажите, пожалуйста, как вы отреагировали на вот эти военные аспекты в выступлении Владимира Путина? Я говорю сейчас не о вот состоянии армии, он много об этом говорил, а вот это перечисление разных конфликтов, в которых российская армия должна побеждать и к которым Россия должна быть готова. Там и глобальное противостояние, чуть ли не начало Третьей мировой войны. Это продолжение политики президента или для вас это новая мысль?
Ну, это, в общем, мысль понятна. Во-первых, президент очень любит такую тематику. Оборонную и тематику, связанную с вооруженными силами, он им всегда уделяет особое внимание. Но, на мой взгляд, в мирное время все-таки это больше для его выступления, скажем, в генеральном штабе, чем национальное послание. И кроме того, вновь не поставлен ключевой вопрос обороны. Ключевой вопрос обороны – это отношение к людям, которые служат в армии. Вопрос обороны – это не ракеты, танки и подводные лодки, а это отношение и уважение к тем, кто там служит. Поэтому следовало бы говорить о преступности в армии и дедовщине, или, по крайней мере, определять механизмы решения этой проблемы. Этого вновь не было сделано, и был продемонстрирован такой подход совсем такого, опять же, авторитарно-технического свойства.
Скажите, пожалуйста, вы ожидали более резкой антиамериканской риторики, учитывая то, что отношения России и Соединенных Штатов в последнее время вообще планомерно ухудшаются, а после заявлений вице-президента США относительно того, что Россия двойственным путем идет к демократии, ожидался такой какой-то сильный ответ от Путина?
Нет, я думаю, что ему не нужно давать никаких ответов. У него впереди встреча. Вот восьмерки, ему зачем полемизировать на эту тему? Он исходит из простого такого представления. Ну что же, Чейни что хочет, то и говорит, а дела развиваются по-другому. Президент Соединенных Штатов прибудет на встречу восьмерки. И он поэтому не считает нужным полемизировать на эту тему.
Скажите, пожалуйста, а вам есть в чем поддержать президента? Что-то в этом часовом выступлении было, какие-то конструктивные зерна?
Ну, я бы так сказал, что, конечно, можно было бы сделать, вот как сказал один из аналитиков, с которым вы только что разговаривали, что президентское послание во многом риторическая вещь. Так вот, риторику можно было бы использовать в сложившихся условиях любую, в том числе и ту, которая могла бы привести к очень неприятным последствиям в стране. Он этого не сделал. То есть он не сделал послание хуже, чем оно есть.
Скажите, пожалуйста, вы ожидаете какого-то изменения в политике Кремля после этого послания? Или все будет восприниматься как директива, и сколько-нибудь существенного качества изменения ситуации ждать не приходится?
Нет, я думаю, что никакого изменения в качестве политики после этого послания не произойдет. Могут произойти изменения после встречи восьмерки в Петербурге. Но они будут носить глобальный такой для России политический характер и идеологический. Но это будет уже после встречи и не на основе послания.
А почему вы так считаете? Почему связываете с этой встречей такие ожидания?
Потому что, как правило, после таких встреч и таких разного рода символических и парадных международных мероприятий в России в последние 6 лет очень часто случались резкое обострение внутриполитической линии. И потенциал реакционной политики, который накапливается, он после таких мероприятий обычно реализуется.
Я благодарю лидера Российской демократической партии «Яблоко» Григория Явлинского за ответы на вопросы, за анализ выступления Владимира Путина в Федеральном собрании с посланием, ежегодным обращением к двум палатам Федерального собрания. Сейчас до конца получасовки осталось у нас несколько минут. Уделим их это время ознакомлению с международной реакцией на выступление президента Путина. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов продолжит тему.
Широко цитирует и комментирует речь Путина газета «Wall Street Journal». Отмечается, что российский президент, хотя и ответил на недавнюю критику со стороны Соединенных Штатов, но сделал это весьма сдержанно и не подчеркивал разногласий с Америкой. Политические обозреватели в Соединенных Штатах несколько разочарованы тем, что президент Путин уделил не так много внимания внешней политике вообще и отношениям с Соединенными Штатами в частности. Впрочем, непрямые ссылки на эти отношения встречаются. Вот как комментирует эти ссылки аналитик американской исследовательской организации «Евразийская группа» Денис Маслов. Впервые Путин непосредственно упомянул Соединенные Штаты в контексте расходов на оборону. Отметив, что военные расходы Америки во много раз превышают расходы России, он неожиданно с похвалой отозвался об американском подходе. Этим он, конечно, хотел оправдать и российские оборонные расходы. В то же время он предостерег от ошибок времен Холодной войны, когда военные расходы наносили ущерб развитию экономики. Явно в адрес Соединенных Штатов было направлено замечание о том, что пафос борьбы за права человека и демократию исчезает, когда речь заходит о собственных интересах. За этим замечанием стоит скрытая критика в адрес Соединенных Штатов, поскольку Россия не считает американскую политику в Ираке эффективным методом строительства демократии. Далее аналитик евразийской группы Денис Маслов перешел на русский.
Важно, что мне кажется, что на самом деле Путин очень активно старался не участвовать и не отвечать напрямую вот все эти недавние конфликты, будь то газпромовские несогласия, заявления там, Миллера и Вайнштока, и заявления Чейни также. Он просто, по сути дела, их проигнорировал или каким-то образом ответил на них достаточно абстрактно. Мне кажется, с точки зрения Кремля, с точки зрения самого Путина, не имеет смысла участвовать в прямой полемике с вице-президентом. В общем и целом тон послания был достаточно положительным, и даже в смысле обсуждения отношений с Соединенными Штатами Путин в основном не критиковал Штаты уж очень сильно. Во всяком случае, он не делал это так, как в течение последних многих дней это делали другие руководители Российской Федерации. Президент Путин отказался и дальше наращивать некий риторический накал, который присутствует, что, мне кажется, в общем верным. Нарастающий конфликт последней недели был несколько нивелирован.
Это был Денис Маслов из американской консалтинговой компании «Евразийская группа». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это «Время свободы», среда, 10 мая. Во второй половине часа продолжим разговор о послании президента Путина Федеральному собранию. Поговорим о том, как выглядела вся эта картинка на экране телевизоров, а также поговорим и о других темах. Финляндия рассматривает просьбу семьи Аслана Масхадова о предоставлении политического убежища. Международное сообщество временно возобновляет финансовую помощь палестинской автономии. Вынесен приговор по так называемому «делу альпинистов». Осуждены активисты НБП. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение Московского суда, который признал законным этапирование экс-главы ЮКОСа в колонию в Читинской области. В Москве суд приговорил активистку НБП Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно, получил другой обвиняемый. Суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» Виктору Шмакову предъявлены обвинения в призывах к экстремистской деятельности и массовым беспорядкам. В Веденском районе Чечни в бою с группой боевиков погиб военнослужащий, 3 ранены. Убиты и 2 маджахеда, более 10 скрылись. В Минске задержан лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько. 9 афганцев, угнавших 6 лет назад самолет в Великобританию, выиграли в суде право остаться в стране в качестве беженцев. В Ираке жертвами межрелигиозных и межэтнических столкновений за последний месяц стали более 1000 человек, сообщил президент страны Джаляль Талабани. Джорджо Наполитано избран президентом Италии. 80-летний Наполитано, пожизненный сенатор, один из лидеров левых демократов, бывший член итальянской компартии. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько заводов, производивших некачественное вино. Арестованы 3 человека. Президент Киргизии произвел перестановки в руководстве. Сменены, в частности, госсекретарь и руководитель службы национальной безопасности. В Бишкеке убит Рыспек Акматбаев, который считался одним из главных криминальных авторитетов и недавно был избран депутатом парламента Киргизии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 10 мая. Семье Аслана Масхадова, возможно, придется прибыть в Финляндию для того, чтобы получить в этой стране политическое убежище. С такой просьбой родственники Масхадова обратились через Всемирный чеченский конгресс, который пытается добиться предоставлением политического убежища в одной из западных стран. Об этой теме подробнее рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Согласно заявлениям соратников Аслана Масхадова, его семье в Баку угрожают люди, связанные с российскими спецслужбами. В письме президенту Финляндии Тари Халнин вдова, сын и дочь бывшего президента Ичкерии подчеркнули: «Мы считаем, что наша жизнь в опасности. Азербайджан находится близко к России, и мы получили телефонные звонки с угрозами». Масхадовы просят предоставить им убежище на гуманитарных основаниях. Прошение Масхадовых властям Финляндии передала общественная организация «Финляндия Кавказ». Наш корреспондент Баку Ялчин Тайраглу побеседовал сегодня с Анзором Масхадовым, сыном убитого 8 марта прошлого года российскими спецслужбами лидера чеченского сопротивления.
Мы обратились к нашим друзьям, знакомым, которые находятся в Финляндии, там есть одна организация. Они обратились к своему правительству, чтобы они дали политическое убежище нашей семье. Я даже считаю так, что гарантии вот в плане вот безопасности такого места нету против России. Где хотят, взрывают, где хотят, убивают, достают нас. В Катаре взорвали, возле мечети, в Грузии убивали, в Азербайджане убивали, в Турции. То есть такие случаи были, есть за что беспокоиться. Семья у нас, хотя не очень-то большая, но есть дети, все равно беспокоишься о них. Они должны учиться, пойти в школу. В течение этих 7 лет мы спокойно не можем их отправить в школу или в детский садик, например. Ну, переживаем за них. Угрозы были год тому назад, в прошлом году, позапрошлом году. Телефонные звонки, там попытки напугать, испугать, или там вот такие вот угрозы были в наш адрес. Там понятно, если бы мой адрес это было бы, но здесь уже говорится про семью. Поэтому мы беспокоимся.
В Азербайджане Масхадовы почувствовали доброе и уважительное отношение к себе как простых людей, так и представителей власти. Но услышал Анзор Масхадов и угрозы от анонимных собеседников по телефону. Семьи убитого президента Ичкерии считают, что эти люди выполняют задания не местных спецслужб.
Кто это делает? Враги нашего народа, которые предались России и работают на них. Вот в течение 7 лет, как мы оказались на чужбине, я со своей семьей, мы жили в разных странах, и нигде никаких давлений в наш адрес не делалось, не было такого. Наоборот, относились с уважением, понимали, кто такой Масхадов, они знали. Например, в Азербайджане у моего отца были очень хорошие отношения здесь с вашим правительством, с президентом.
Администрация президента Финляндии передала обращение Масхадовых Министерства иностранных дел страны, которое занимается вопросами выдачи виз. Еще неизвестно, в какие сроки будет рассмотрено прошение Масхадовых. Но мысли членов семьи заняты, по словам Анзора, другим – выполнить просьбу покойного отца и похоронить его в родном селе. Однако как добиться этого, Анзор, судя по всему, не знает.
Ну, мы пока надеемся на ихнюю волю, на решение ихнее. И ждем пока, то есть остается только ждать решения правительства Финляндии. Это наше первое обращение. Никуда мы больше не обращались. Ну, время покажет, никто не знает, что будет завтра. Ну, я об этом даже не думаю. Моя политика — это то, что вот показать все то варварство, которое происходит сегодня, вчера происходило вот на территории моей республики. Вот я здесь оказался, и то мы выехали еще до этой войны. То есть от войны мы даже не бежали. То есть заниматься этим, говорить правду, чтобы люди в мире знали, кто мы, почему вот так страдаем, от кого мы так страдаем. И чтобы знали, что это не по нашей вине, хотя преподносят это так, что это, все это мы замутили. То есть этим я буду заниматься. Плюс еще не выдают тело нашего отца, главы нашей семьи. Мы обращались ко многим, к лидерам стран, к лидерам разных всех организаций. Ответа пока никакого не было, вот уже второй год пошел, но это на их совести, я так считаю. Чтобы закрыть на такое варварство глаза, это я даже понять не могу. Отец завещал, чтобы его захоронили на нашем кладбище. В любом случае его надо исполнить. Требовать. Этим я и буду заниматься. Это моя головная боль сейчас.
Говорил сын покойного президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзор. С ним беседовал корреспондент радио «Свобода» в Баку Ялчин Тайроглу. Этой семье надо не угрожать, а оказывать всяческую помощь, считает бывший советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Вафа Гулузаде.
Я очень не хотел бы, чтобы семье Масхадова что-то угрожало. Я лично знал Аслана Масхадова, он в моем представлении один из героев советского времени, советский офицер, чистым взглядом, очень искренний, очень положительный человек. Я таких людей очень много видел в советских фильмах о советских офицерах. Аслан Масхадов после развала Советского Союза, он перестал чувствовать себя советским офицером, и он вступил вместе с Джохаром Дудаевым в борьбу за независимость своей страны. Борьба идет уже 400 лет. 400 лет чеченцы воюют с Великой Россией, пытаясь добиться независимости. И Аслан Масхадов пал жертвой в этой борьбе. А как человек он, я его не раз видел, когда он приезжал в Баку, приемный Гейдара Алиева. Передо мной сказал человек предельно искренний, предельно честный. Один из тех людей, которые его пользовались большим уважением. И у себя на родине он пользовался большим уважением. Я думаю, что и в мире тоже его знают как положительного человека. Поэтому я знаю также и его сына Анзора. Это очень интеллигентный мальчик с большими умными глазами. Было бы очень хорошо, если бы в мире нашлись люди, кто бы постарался дать Анзору европейское образование, чтобы мог бы служить своему народу в качестве архитектора, инженера, филолога, лингвиста, кого угодно. Ну зачем эту семью преследовать? Ей надо помочь.
Так считает бывший советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Вафа Гулузаде. Организация «Всемирный чеченский конгресс» считает, что вопрос о предоставлении убежища семье Масхадова должен решаться на уровне руководителей государств, а не представителей миграционных служб. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 10 мая. Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Европейский Союз согласовал временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом. Соединенные Штаты и ЕС прекратили финансовую помощь палестинской автономии после того, как пришедшее к власти экстремистское движение «Хамас» отказалось признать Израиль и прекратить насилие. В результате автономия оказалась на грани финансовой катастрофы. Об этой теме мой коллега Андрей Шароградский.
В Нью-Йорке была согласована временная программа помощи, которая будет поступать напрямую к палестинцам, минуя правительство, сформированное недавно Хамасом, движением, открыто призывающим к уничтожению государства Израиль и считающимся во многих странах террористическим. Комментируя детали программы, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан сказал:
«Мы высказались за то, чтобы создать временный международный механизм с ограниченными возможностями и сроком действия и полностью подотчетный. Он будет обеспечивать оказание в той или иной сфере прямой помощи палестинскому народу».
Это был генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Напомню, что как только движение «Хамас» пришло к власти в палестинской автономии, Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали его признать Израиль и отказаться от насилия. В ответ на отказ «Хамас» сделать это была заморожена финансовая помощь администрации автономии, что поставило ее на грань финансовой катастрофы. По словам государственного секретаря США Кондолизы Райс, нынешняя американская помощь в рамках принятой накануне программы составит 10 миллионов долларов. Это средства со счетов, функционирование которых было приостановлено после победы Хамас на палестинских всеобщих выборах. 4 миллиона из них будут использоваться для покупки лекарств и оборудования для больниц, которыми управляют неправительственные организации. Еще 6 миллионов будут направлены в палестинскую автономию через ЮНИСЕФ, фонд помощи детям при ООН. Полностью размеры помощи палестинцам и сам механизм выплаты средств пока не определены, однако комиссар ЕС по внешним сношениям Бенита Феррера-Вальднер подчеркнула, что это будет сделано как можно скорее. В качестве доноров, возможно, выступят Всемирный банк, ООН и другие крупные и влиятельные организации. Планируется, что через 3 месяца будет принято решение относительно возможности продления или отмены программы помощи. Ранее члены Ближневосточного квартета высказывали различные взгляды на проблему оказания помощи палестинской администрации. В частности, США не поддержали предложение направлять деньги на гуманитарные нужды президенту палестинской автономии Махмуду Аббасу, который, как известно, не является членом Хамас. Вашингтон выступил и против предложения президента Франции Жака Ширака выплачивать зарплату 160 тысячам правительственным служащим автономии. В свою очередь, руководство ЕС неоднократно выражало опасения, что финансовый крах палестинского правительства только обострит ситуацию на Ближнем Востоке. Однако единственными из ближневосточного квартета, кто садился за стол переговоров с Хамас, до сих пор были только российские представители. Это было в марте, а в конце апреля Москва выделила палестинской автономии 10 миллионов долларов. Соединенные Штаты отменили или приостановили выплату палестинцев в общей сложности 411 миллионов в ближайшие несколько лет из опасений, что Хамас воспользуется этими средствами для достижения своих политических целей. Против всяких контактов с возглавляемым Хамас правительством выступает и Израиль, однако вчерашнее решение было воспринято там положительно. О первой реакции израильского руководства на принятый ближневосточный четверкой план наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни приветствовала решение Ближневосточного квартета об оказании временной помощи палестинцам. В интервью армейскому радио Ливни сообщила, что решение квартета совпадает с позицией Израиля. По ее словам, Иерусалим поддерживает оказание помощи палестинцам с целью предотвращения гуманитарного кризиса, однако с условием, чтобы средства не попали в руки Хамаса. Что касается нас, то решение квартета оказать дополнительную гуманитарную поддержку палестинской администрации, минуя правительство Хамас, вполне приемлемо, сказала глава МИДа в своем радиоинтервью. Предшественник Ливни, бывший глава внешнеполитического ведомства Израиля, депутат Кнессета от партии Ликуд Сильван Шалом, наоборот, с неодобрением отозвался о решении Ближневосточного квартета. По его словам, этот прискорбный поступок отдалит конец террористического режима Хамас. Напомню, что после прихода к власти Хамас, Израиль, независимо от экономической блокады западных стран, заморозил передачу средств около 50 миллионов долларов ежемесячно, вырученных от таможенных и налоговых сборов, которые по существующему соглашению взимаются для палестинских властей на израильской территории.
Это был наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов, Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это американский журналист Томас Фридман, лауреат международной интернет-премии «Вебби». А сейчас о другой актуальной теме дня. В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно, получил еще один обвиняемый, Евгений Логовский. Суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. У микрофона корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Местью российских властей назвал сегодняшний приговор Тверского суда Москвы лидер нацболов Эдуард Лимонов в интервью «Радио Свобода». 4 мая прошлого года два активиста национал-большевистской партии Ольга Кудрина и Евгений Логовский вывесили на фасаде гостиницы «Россия» в центре Москвы плакат «Путин, уйди сам». Закрепив растяжку на уровне 10 этажа, молодые люди разбрасывали листовки с призывом добровольной отставки президента, роспуска Думы, организации расследования терактов в Беслане и Москве. Приехавшие альпинисты Центра Спаса нацболов сняли, плакат свернули. Прокуратура возбудила в отношении молодых людей уголовное дело по статьям «Совершение хулиганских действий» и «Умышленная порча имущества». Спустя год Тверской суд Москвы вынес решение. Ольга Кудрина приговорена к 3,5 годам лишения свободы, а ее соратник Евгений Логовский к 3,5 годам условно с 5-летним испытательным сроком. Решение суда я попросил прокомментировать лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова.
Я считаю, что это просто месть за томское происшествие, когда национал-большевики вышли на Путина и на Ангелу Меркель и разбросали листовки, которые требуют отставки Путина и изобличают его как жестокого тирана, правителя. Поэтому последовала месть. На самом деле, вот этот проступок, в котором обвиняется Кудрин, ну, самое большее, на что он затягивает, это административное правонарушение. Ничто не было ни разрушено, ни побито. То, что происходит, 3,5 года молодой девушки за подобную протестную акцию, это тупая жестокость государства.
Ни Ольги Кудриной, ни Евгения Логовского сегодня в суде не было. В руководстве НБП говорят, что они не знают об их местонахождении. Адвокаты уже заявили о своем намерении опротестовать решение в вышестоящих инстанциях, говорит Эдуард Лимонов.
Будут опротестовывать. Я, между прочим, даже не уверен, что это законно в отсутствии вынесения приговора в отсутствии обвиняемых. Это еще необходимо проверить, поскольку раз их не было там, то, мне кажется, это не совсем законно, по меньшей мере.
Суд не стал вызывать свидетелей защиты, показания которых могли серьезно повлиять на приговор, говорят адвокаты осужденных. О ходе судебного разбирательства «Радио Свобода» рассказал один из руководителей национал-большевиков Владимир Абель.
В принципе, у нас в стране вот, прокуратура ходит под Кремлем. Суд фактически вынес то решение, которое требовала прокуратура и требовала власть. Я присутствовал на нескольких заседаниях. Возможно, действительно, часть не опросил. Это я ссылаюсь, так утверждает адвокат. Но и тех, кого допрашивал, так сказать, все их показания, особенно показания сотрудников гостиницы «Россия», где, собственно, происходила акция, они удивлялись, что вообще людей за что-то судят и приписывают им какой-то материальный ущерб, потому что уровень материального ущерба таков, который вообще по правилам этой гостиницы не учитывается.
Ущерб, который нацболы нанесли гостинице, администрация заведения оценила в 11 тысяч рублей. В руководстве НБП говорят, что эта сумма уже компенсирована. В справедливость российского правосудия Владимир Абель не верит и надеется на компетентность Европейского суда.
Чтобы добраться до Европейского суда, надо пройти инстанции российского правосудия. Но у нас и так уже в Европейском суде около 40 дел и по декабристам, и по делу о Минздраве, и по делу о ликвидации нашей партии. И, разумеется, и с делом альпинистов мы пойдем тем же путем.
Говорил один из руководителей национал-большевистской партии Владимир Абель. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим беседой с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Беседу возвращает нас к главному событию дня и главной теме программы – посланию президента Путина Федеральному собранию. Анна, скажите, пожалуйста, каковы базовые правила создания телевизионной картинки такого рода торжественных кремлевских мероприятий?
Они выстраиваются по-разному. Прямая линия общения президента – это одно, послание – это совершенно другое. Но у этой традиции есть основа. Когда-то Борис Ельцин начал эти ежегодные послания представлять стране. Они выглядели, в общем, приблизительно так же, как выглядят и сейчас. Есть некий традиционный подход – человек произносит речь приблизительно на час, его показывают в трех камер. Раньше аплодисментов в зале почти не было, теперь они, скорее всего, все-таки где-то режиссируются, а где-то люди в зале реагируют на вполне понятные такие живинки в тексте или в реакции человека выступающего. Но никаких таких вольностей особых в показе такого зрелища не допускается. То есть просто простое чередование кадров. Крупный план говорящего, крупные планы сидящих в зале и несколько общих планов на перебивках. В эти кадры общего видения обычно попадает, как мы говорим, ньюсмейкеры, люди, которые более или менее известны зрителям. Губернаторы, члены общественной палаты, известные министры. Как, собственно, было и в этот раз.
Как-то выстраивается специально такой собирательный образ популярного российского политика. Это решительный мужчина, как Дмитрий Казак, или это мать нации, как Любовь Слиска. Что-то хотят режиссеры подчеркнуть этим? Если хотят, то что, на ваш взгляд?
На мой взгляд, подчеркнуть особенно нечего, потому что зал таких посланий то, тоже очевиден из года в год. Это в основном решительные мужчины, которым за 50, в хороших костюмах, в белых рубашках. Женщин в этом зале немного, большинство из них выглядят такими либо бюрократическими дамами и уж точно не тянут на роль матери народа, но иногда они к месту выделяются своими нарядами. Просто эти цветовые пятна выхватывают их из общей череды такого серо-синего зала, который, как правило, превалирует в смысле цвета. Во всяком случае, в этом году зал тоже сильно не отличался от того, что мы видели в прошлом или в позапрошлом году. Он стал еще более привычным, еще более тусклым, еще более неразнообразным, таким усредненным. Мы слушали, они все почти одинаково. Мы редко видели такие яркие эмоциональные ответы. Ну, может быть, чуть-чуть кивнул министр Иванов на реплику подачу Путина. Может быть, так с некоторым каким-то укором, случайно выхваченным режиссером, смотрел на все происходящее Казак. И так совсем расплющились вдоль стены три руководителя национальных каналов, очень внимательно, почти не отводя взгляда, смотревшие на выступление.
Телевизионный образ президента навсегда уже сформировался? Или еще предстоит что-то, исходя из новой предвыборной кампании, подчеркнуть какие-то его качества? Более решительные, как бы нахмуренные брови, или какой-то поворот головы, или какие-то акценты в его речи? Что-то будет меняться? Или вот он уже такое будет, это статичная картина?
Ну, мне кажется, во-первых, если брать его первое послание, он сильно вырос, и нынешнее послание демонстрирует его абсолютное умение владеть прямыми, простыми приемами ораторского искусства, потому что он умеет уже задать вопрос, естественно, и дождаться на него некоторой реакции. Он умеет выдержать паузу, подчеркивает те самые аргументы, которые ему были написаны со ссылками на великих, и в нужном месте интригует, использует пословицы доступно и хорошо модулированным голосом и интонирует очень точно эти фразы, разбивает речь на периоды, переключает внимание аудитории, дожидается, пока его, что называется, речь отхлопают, подчеркивает эпитеты и про мозги, и про любовь, и про детей. Это все то, что прекрасно в медийной политике укладывается в работу с обывателем, потому что это те цитаты, которые, конечно, сейчас разойдутся во все новостные программы. Это те реакции, на которые будет легко нанизывать следующие итоговые картинки. Это все не имеет отношения к стратегии, к программе. Это имеет отношение к зрелищу.
Мы поговорили с вами об аудитории и о человеке, который выступал. Остается нам судить еще декорации. Вот какой общий правильный фон должен быть у всего этого дела? Вы сказали о серо-синих таких чиновничьих, партийных, может быть, мундирах, костюмах мужчин и о достаточно таких, я бы сказал, государственных нарядах женщин. Общая остановка в зале. Какого она должна быть цвета? Более теплого, менее теплого, холодного, стального, кремлевско-державного. Какие-то есть способы технические, творческие для того, чтобы подчеркнуть, создать нужную вот эту теплоту картинки?
Ну, Андрей, вы просто художник. Все описали. Дело в том, что поскольку мы с вами разговаривали в категориях ритуал, мизансцена, зрелище, то у каждого зрелища есть свой канон. У этого зрелища он таков, и вряд ли он будет иным. Иначе бы для него изобретали другие декорации. И у прямой линии с президентом, вы знаете, совсем другой и тон, и цвет, и отношения, хотя там тоже хватает и державности, и мощи, и энергии, но там масштаб ощущается. А здесь очень выверенная, квадратно-корректная, очень специфическая картинка, которая не требует большой расцвеченности. Это еще одно необходимое механическое действие по появлению главного человека перед страной. Это необходимость зафиксировать, что в этом есть элемент стабильности, что элита со своим президентом, что послание звучит так, как оно звучит. В нем задача, может быть, чуть-чуть удивить, вот так вот переключить внимание, чего оно обычно и достигает результатами каких-то некоторых элементов и деталей, но соответствовать вот этому очень бюрократическому и очень такому властному канону. Вот так вот работает механизм. Поэтому нам его и являют. Это не общение с народом, это разговор главного чиновника со своими подчиненными.
У телевизионной драматургии общение президента России Владимира Путина с депутатами Федерального собрания говорила телекритик «Свободы» Анна Качкаева. Человек дня Радио Свободы 10 мая, американский публицист, колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. Он стал лауреатом международной премии «Уэбби», главной награды в области интернет-проектов в номинации «Человек года». Томасу Фридману 48 лет, он работает в «Нью-Йорк Таймс» с 81 года. В последние годы специализируется на международных экономических темах. Он один из самых известных журналистов в Америке, работал полевым репортером на Ближнем Востоке, корреспондентом в «Белом доме», трехкратный лауреат Пулитцеровской премии, автор нескольких публицистических книг. Уэбби Фридман удостоен как автор книги «Мир плоский. Короткая история 21 века». О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Александр Генис.
Иногда Фридман кажется мне умным родственником. Я знаю про него все. И про двух дочерей, и про жену Энн, и про солнечную батарею на крыше их дома в Мэриленде. Но главное, мне досконально знакомы его мысли, и они мне страшно нравятся. Из года в год, дважды в неделю, я читаю его колонки, рисующие подробный портрет автора в международном пейзаже. Колумнист-мыслитель Фридман рассуждает вслух обо всем, что ему встречается в беспрестанных путешествиях по негостеприимным краям. Афганистан, Ирак, Палестина, Сирия. Работая с сырой реальностью, Фридман, теоретик и историк 21 века, культивирует идеи, которыми засевает американскую политику. Его главный враг – нефть, о которой он все знал еще 25 лет назад, когда пришел в «Нью-Йорк Таймс» экспертом по странам ОПЕК. Опираясь на опыт, Фридман создал целую антинефтяную программу. Петродоллары, пишет он, например, в сегодняшней колонке, кормят петроавтократию, образующую новую нефтяную ось, включающую Иран и Нигерию, Россию и Венесуэлу. Прежде всего, нефть вредна народам этих стран, ибо бешеные цены тормозят социальный прогресс и демократические реформы. Где нефть, там не нужна свобода. И где свобода, переворачивает свой тезис Фридман, там не должно быть нефти. Рыцарь чистой энергии Фридман зовет к войне с нефтяным шантажом, предлагая практические, дальновидные, хоть и непопулярные меры. Так, сразу после 11 сентября он предлагал ввести патриотический налог на бензин, который тогда стоил доллар за галлон. Удвоив его стоимость, Вашингтон мог бы создать мегапроект вроде Манхэттена, решив, наконец, энергетическую проблему, освободившись от нефти. Сейчас я плачу не 2, а 3 доллара за галлон. Но выручка уходит за границу, оплачивая, как ядовито пишет Фридман, счета врагов в войне с террором. Надеюсь, из сказанного ясно, к чему я веду. Мир стал бы лучше, если бы мы делали то, что нам советует Томас Фридман.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 мая. Над выпуском работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас, после выпуска новостей в нашем эфире, программа «Поверх барьеров». Иван Толстой, как обычно, по средам представит «Европейский час». Среди сюжетов его программы рассказ о постановке в Мюнхене немецкой оперы по роману Евгения Замятина «Мы». Не пропустите. Всего доброго.
The first. Мы выбираем дипломатию.
44-летний Майвис в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.